Уважаемые братья и сестры, сегодня в нашем эфире президент форума женщин Уральского федерального округа Надежда Ивановна Голубкова. Форум женщин – организация не феминистская. Женщины объединились, чтобы иметь возможность высказывать мнение по поводу различных проблем, возникающих в нашем обществе. Недавно состоялось рабочее совещание Свердловского отделения Всероссийского педагогического собрания по поводу ситуации, сложившейся с поступлением в первый класс в Екатеринбурге. Все помнят, с каким боем прорывались родители в элитные гимназии, когда узнали о том, что принцип прописки, территориальный принцип, отменен. Станет ли счастливее маленький человечек от того, что папа и мама дерутся до крови за место в гимназии? Или новая школьная жизнь должна начинаться как-то по-другому, не нам судить? Но общественность может сказать свое слово в урегулировании ситуации.
Осознание людей в необходимости построения гражданского общества. В сфере ли образования, в сфере ли социальной, в принципе, необходимо изменение к лучшему, модернизация, в принципе, она возможна только при наличии именно гражданского общества. Потому что такое гражданское общество? Это реальная информация о происходящих событиях внутри населения, внутри. И в частности, как раз эта ситуация с образованием, она проявила очень, в общем-то, такие интересные вещи, прежде всего. Вот смотрите, 20 числа произошло, сегодня у нас уже май, 20 апреля случилось, сегодня у нас уже май, я пока реакции власти никакой не увидела. Естественно, и достаточно много людей пишут, обращаются в прокуратуру, в суды, пишут на губернатора, пишут на главу города Екатеринбурга, пишут на руководителя управления образования и так далее, и так далее. Но реакции власти пока нет. Вот это меня как бы не утешает. Во-вторых, понимаете, значит, надо не писать, мне кажется, что это очень большой, тяжелый и сложный процесс, именно когда состояние, когда человек не конформист, а когда человек имеет свою позицию относительно того или другого. Ну, посмотрите, 20 апреля людей поставили в унизительную ситуацию. А не только в унизительную ситуацию, нарушили закон, нарушили уставы существующей школы. Нельзя было так, необходимо было, как управленческое решение, необходимо было, естественно, сконструировать ситуацию. Так, если вы хотите что-то изменить, мы не знаем, может, а вдруг то, что предложено, на самом деле очень хорошо. Но это не было доведено ни до сведения общественности, ни до сведения горожан, которые должны привести своих детей в школу. И началась паника. Я считаю, что это типичная управленческая ошибка. И вот в этом смысле, мне кажется, что каждый горожанин должен дать оценку этому. Понимаете? Не сидеть по кухням, там не ворчать, а если человек говорит честно о том, что он думает, то все равно дело возникает. Ну, вменяемые же люди во власти.
А интересно, вот семья, допустим. Ребеночек должен пойти в школу. Его школьная жизнь начинается с того, что он видит по телевизору родителей окровавленных, кричащих, ругающихся. И вообще вот эта ситуация, она почему сложилась? Почему люди рвутся так в элитные гимназии? Насколько вот это вот действительно перепад в качестве образования велик?
Какая штука? Во-первых, они рвутся, потому что они хотят своим детям дать хорошее качественное образование. И это не так уж плохо, это хорошо. Тут все дело в том, что людей... Почему я сказала, что в унизительное положение поставили? Потому что, в принципе, не была создана ситуация, когда люди бы понимали свое, ну, как бы преимущество для, конкретно для своего ребенка, вот это или этого учебного заведения, понимаете? Они ведь многие посещают учебное заведение до того, как туда поступили, да? Они ходят, многие из них вот стояли в этих очередях, они хотели именно так, потому что ребенок уже привык к этой учительнице за год. Вот. Во-вторых, я повторяю, что я рассказала, что не была проведена разъяснительная работа, и не было принято никаких управленческих решений по поводу тех школ, куда родители не хотят вести своих детей. Значит, надо было либо какие-то подразделения делать тех элитных школ, в которых не хватает мест, в этих школах. А раз плохо работает, значит, надо думать, почему. И надо проявлять это, показывать людям, объяснять людям. То есть не презирать людей свысока, а объяснять людям, почему. Какие сделаны шаги для того, чтобы каждая школа была какой-то с какой-то изюминкой, с каким-то интересом для тех или иных родителей. То есть, понимаете, это чисто такое, должен был шаг на чисто управленческое действие, которое бы отражало бы уважение к гражданам этого города, которое бы отвечало на их запросы. Вот из этого состоит гражданское общество, когда власть хочет говорить, хочет объяснять, когда не только, ведь гражданское общество это не только как бы снизу, но это еще и сверху, когда власть отвечает на запросы горожан. Вот я этого в этой ситуации не увидела. То есть она очень хорошо проявила сущность нашего сегодняшнего дня.
Влиять-то мы не можем, получается, на ситуацию, учитывая то, что народ говорит, народ обсуждает, люди собираются, общественные организации встревожены.
Вы слышали, а в ответ сколько на сайтах, на блогах идет по этому мнению на множество. Я думаю, что реакция будет, я в этом просто уверена. Я в этом просто убеждена. Не может быть такого. Другое дело, что вопрос как-то затягивается. Ну, понимаете, принять управленческое решение не так просто. Вот. Но сейчас за это время, к сожалению, происходят события, которые меня, например, совершенно не устраивают, потому что у меня очень многие родители, бабушки и дедушки, которые привели своих детей в школы, и много людей, которых я знаю по школам. В принципе, сейчас в очень срочном порядке меняют уставы школ и пристраивают их к тому способу приема детей, который был применен, но не был, скажем так, не был технологизирован, не был управленчески правильно решен организационно. Вот. В этом смысле, что я считаю, что вот сейчас наступил, вот вы говорите, мы ничего не можем. Вот мы смогли, мы послали сигнал, мы выступили там, да. Я говорю, имею в виду не себя, а многие люди, мы как население. Вот сейчас пришла часть власти. Вот и посмотрим, насколько нас уважают.
А по аналогии, такие же действия предпринимаются по многим направлениям, наверное, в том числе и форумам женщин. Например, я слышала на одном из последних круглых столов, что вы намерены по поводу Форсайта 2030 тоже высказаться.
Ну, мы не намерены, мы уже везде высказались. Дело в том, что подразделение форума женщин Тюменской области имеет свой журнал, который называется «Демография поколений». И там напечатана большая статья, он распространяется по всему Уральскому федеральному округу по поводу Форсайт-проекта. Так что мы высказали свое мнение уже, и мы подняли, в общем, все наши подразделения по всем 6 территориям Уральского федерального округа. Естественно, высказались. Вот, и мы не можем допустить, чтобы проект «Уничтожающий семью» был запущен в России. И мы не можем запустить, чтобы нами принимался только западный образ развития России. Россия – это все-таки Россия это евразийский континент.
У вас сложился какой-то уже свой образ дальнейшего развития событий, вот именно вот такое коллегиальное решение форума женщин? Вот, ну, в частности, например, по предположительно стратегии по детству и семье, как она может выглядеть в отличие вот от Форсайта 2030?
Я понимаю. Дело в том, что общественная организация, она может выполнять какую-то совершенно определенную функцию. У нее может быть определенная совершенно позиция. Семейная политика в целом, это с одной стороны запрос населения, а с другой стороны это политика государства должна быть. Вот если есть такая политика, то она как бы исполняется через средства массовой информации, через образование, через систему соцзащиты, через систему культуры, но через все направления социальной сферы, и не только социальные, и производственную в том числе, потому что семья – это и рабочие места, семья – это профессиональное обучение. То есть семья практически пронизывает всю политику государства. И если вот это убеждение живет в сильных мирах, всего, и, так сказать, наших всех управленцев сверху донизу, вертикаль власти установили, она должна работать на пользу человека. Вот если это убеждение есть сверху донизу, то общественные организации, ну, в хорошем смысле слова, должны быть использоваться. Почему? Потому что общественная организация наиболее дает быстрый ответ, резонирует на то, что есть запрос. Пока создастся государственная структура или муниципальная структура, да, учреждение какое-то, общественная организация уже отозвалась. Худо-бедно уже как бы пригрела каких-то людей, какую-то категорию. Худо-бедно уже выразила свое убеждение, выразила свое мнение, дала сигнал власти. Вот это необходимо. И вот я считаю, что в этом смысле подвижки сегодня в государстве есть. Во-первых, то, что этот год – это год выделения субсидий. И именно на проблемы, на решение проблем социальной защиты, на решение проблем молодежи и так далее. Это вопросы все семейной политики. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что все равно в головах у людей происходит медленно, но верно происходит понимание, что не все можно решить только за счет учреждений существующих. Есть вещи, которые через соцзаказ могут решаться за счет общественных организаций. И они готовы профессионально. Ну, например, вот я пенсионерка, да, причем глубокая, в хорошем хорошем уже возрасте. Но я полна сил и желания работать. Почему не использовать мой опыт и профессиональные знания? Естественно, я буду долго-долго работать, если мне такое доверие будет оказано. Но для меня это образ жизни. И не только пенсионеры, а есть люди, которые не в состоянии работать по тем или иным причинам в государственных муниципальных учреждениях, но готовы работать в общественных структурах. Ну вот бывают такие люди. Знаете, у нас волонтеров ведь очень много, причем они оказывают психологические и юридические услуги совершенно безвозмездно, потому что для них это очень важно. Они миссионерствуют, по сути дела. Очень много студентов, которые таким образом проходят свою практику. Но почему не использовать юристов, которые с третьего курса уже способны дать юридическую консультацию по проблемам семьи, по проблемам воспитания детей и так далее? Вот. Поэтому я считаю, что процессы эти происходят в обществе. Другое дело, что мы не очень хорошо вот в этом смысле. Мне бы хотелось сказать вещь, которая для меня очень такая болезненно важная. Мы не очень способны к диалогу. Мы не очень способны слышать и понимать друг друга. Вот к этому надо стремиться.
Это вы имеете в виду вообще людей или общественные организации?
Нет, мы вообще люди. Мы вообще люди. Понимаете, вот так случилось, что мы без... Как, разбросаны все. Замкнутое пространство профессий. Замкнутое пространство возрастов. Плохо возрастные группы между собой контактируют. Мужчины и гендерные группы, мужчины и женщины. Разные убеждения. Понимаете? Потому что у нас как бы так вот, я так вижу просто способ отношения людей. Если ты имеешь другое мнение, значит, это плохо. Ты должен иметь мое мнение. А принять вот это, ну, это называется сейчас толерантностью. Я не очень люблю эти слова все. Я просто, я называю это пониманием, умением понять, умением услышать. Вот это очень большая задача, в том числе для общественных организаций, показывать образцы взаимоотношений людей, разных людей, которые способны найти общие точки соприкосновения во имя какого-то дела и во имя интересов и не только друг друга, но и окружающих.
Форум, получается, выделяет одну только вот группу, да, женщин. И мы, я, по-моему, в 2004 году была на форуме женщины, все, и видела, какие у нас вообще наших женщин, ну, это просто героини какие-то, и великолепные они, и красавицы, и умницы, и видела предприятия, которые они открывают, и товары, которые производят на своих предприятиях. Но все равно получается, что это не семейная политика, как бы не семейное направление, а вот отдельное некое.
Я услышала. Значит, ну так случилось. Вот, понимаете, я считаю, что не важно, какая структура. Важно, что есть структурированная некая модель какого-то действия, какой-то части населения. А в том, как они выстроят свои отношения с другими, в том, по какому пути они пойдут. Вот я, например, несмотря на то, что я 20 лет занимаюсь женским движением, я абсолютно не принимаю западную модель феминизма. Почему? Потому что у нас есть своя российская, ну, как бы, история, свой уклад жизни. И надо учиться у других всему хорошему, то, что можно принять на нашей земле, нашими людьми, но привносить прежде всего свои интересы, свои потребности. Поэтому в этом смысле вот, ну, объединились женщины. Вот мне, например, удобнее работать с женщиной, потому что я всю жизнь проработала с женщиной. Я работала в школе, естественно, с женщиной. Вы знаете, что более 70% образования женщины. Вот. Ну и, соответственно, мне так удобно, мне так комфортно, и, ну, когда так получилось, что вот я женщина, но это совершенно не важно. Мы не боремся за права женщин, мы боремся за права человека. Мы вообще не хотим бороться, мы просто строим, мы созидаем, мы хотим, чтобы в этой стране нашим детям было хорошо. Вот основная идеология, на которой нанизываются наши действия. И мы, наоборот, общаясь друг с другом, проясняем эту позицию. Мы не бросаем себе подобных, мы их поддерживаем и помогаем им разобраться в себе и в отношениях с другими. И точно так же любая другая организация, мужская, женская, молодежная. Молодежные организации, сегодня вы же видите, пошли навстречу старикам, они очень хорошо работают с ветеранами. Они сегодня поняли, что преемственность поколения у нас утеряна. А это ведь, между прочим, такая технологическая цепочка, которая сохраняет историю самого уважения народа. Вот и все. То есть неважно, как люди сгруппировались. Они сегодня сгруппировались вокруг какой-то идеи, вот это какое-то, они замыслы, какие-то, ну, случайных, может быть, даже каких-то ситуаций. А потом они, когда они дальше шагают, от этого очень многое зависит от того, как они выживут, насколько они будут необходимы в этом обществе, и насколько они, ну, как бы, сами не будут терять своих позиций и своего мировоззрения.
Вот, собственно говоря, в православии тоже существуют женские организации, такие как называемые, например, сестричествами, поэтому тут...
Да, совершенно верно, совершенно верно. Дело в том, что функция этой женщины, она ведь очевидна, она же очевидна, да? Вот. Она не вторична, она не первична, никто никого... Ведь в православии тоже никто никого не унижает. У каждого есть своя... Есть женская психология, мужская психология, и только дополняет друг друга, возможно, целостное ощущение человеческого человека. Понимаете? Я не могу рассуждать, потому что не так глубоко знаю эти вопросы, но мне кажется, противоречий здесь не только нет. А это исторический путь, так сказать, для нас очень важно, как преемственность.
На последнем круглом столе говорилось о том, что есть демографическая политика, но семейной политики, вот, можно сказать, что и нету. То есть как раз поддерживают, например, вместо того, чтобы поддерживать крепкую, традиционную, многодетную там семью, благополучную, чаще всего поддерживают неблагополучную, даже говорилось о том, что очень большие...
количество неблагополучных семей. Тут вот очень такой важный, очень серьезный, очень тонкий вопрос. Я тоже была всегда сторонником, чтобы умножать количество положительных примеров семейной жизни. Так называемого среднего класса, который является, во-первых, материальным достоянием страны, духовным достоянием страны, трудовым достоянием страны и человеческим достоянием. А у нас, к сожалению, вся социальная политика направлена на поддержку, ну, как бы тех, кто достаточно безответственно. Ну, я не говорю про инвалидов, это святое. Я говорю, не ответственных за семью, а безответственных. Понимаете? Их нельзя бросать, конечно, но мне кажется, надо выстраивать политику все-таки таким образом, что, может быть, все-таки государство бы четко совершенно стало на позицию поддержки нормальной, здоровой, крепкой и на поощрение здоровой семьи. А вот ту часть населения, которая безответственна, просто, может быть, за счет каких-то налоговых льгот возложить на плечи большого бизнеса, который сегодня, кстати, ведет себя достаточно безответственно. И в этом смысле государственная политика должна быть четко выражена как позиция. Вот в этом смысле я пока не вижу решения.
А форум женщин намерен с какими-то инициативами выступать, направленными вот на укрепление семьи?
Ну, во-первых, есть направление «Школа неравнодушных родителей». Это поддержка семьи. Потому что сегодня родители, воспитание детей дезориентированы, мы же не знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Мы же не знаем, допустим, наше поколение, мы выросли на одних идеалах, у нас была одна идеология, в 90-е годы она была разрушена, чем она была заменена? Либо полным нарводушием, либо безверием. Мало кто совершил внутренний труд, ну, как бы, это очень кровавый труд, в общем-то, внутренний, изменить свои позиции, да? Понять, что все не так лучезарно, как и как с этим быть. Поколения более молодые, то есть каждое другое поколение, оно рождалось в определенный период, вот за эти 20 лет, и оно дезориентировано, потому что у старшего поколения, кроме, так сказать, вот этого прошедших наших подвигов, трудовых и военных, позиции предъявить было нечем, потому что не было идеологии. Но мы за это цепляемся. Мы сегодня... Возьмите любую семью. Вот наступает 9 мая. Возьмите любую семью. Сегодня к этому, наконец, относятся, ну, как к святому. И слава Богу. То есть появляются точки опоры, на которые люди начинают опираться. Вы вспомните 90-е годы. А зачем учиться, когда можно быть богатым? А когда чистоган сам приходит? Это самое главное в жизни, правда? Сегодня ведь уже этого нет. Люди начинают понимать, что, наверное, человеческое начало, это важнее. Ну и согласитесь, что, в общем-то, очень разнородное пока общество, которое раздирает молодого человека в понимании того, что сегодня важно. Очень разнородное общество. Раньше в этом смысле все-таки было как бы удобнее, комфортнее жить. Да, это было неправильно. Да, это ломало человека, и была группа людей, которые протестовали против этого, и было за это очень жестоко расплачено. Но, понимаете, вот если человек будет иметь какой-то некий свод, сегодня я ведь все время говорю, 10 заповедей никто не отменял. Никто не, и никто нам не мешает опираться на них, как на историческую правду, на историческую, на историю человеческого рода. Ты можешь не верить в Бога, но ты знаешь, что украсть нехорошо. Убить жестоко. Вы слышите, какие ведь истории происходят? Там за 2000 рублей убили какую-то целую группу людей и так далее. Вот, поэтому все взаимосвязано, и в этом смысле точки опоры должна рождаться национальная идея, должны рождаться какие-то позиции, которые могут быть предъявлены как идеология.
Может быть, тоже отношение к 9 мая, это и действия, в том числе и средств массовой информации, на которые наш народ очень реагирует активно, бурно, и власти нашей. А вот как, например, и возможно ли без поворота какого-то кардинального СМИ от секс-просвета, наслаждений, там, веселья и развлечений к повороту на, ориентироваться на многодетные семьи? Потому что вот я раньше не верила, что к многодетным относятся с презрением свысока, пока случайно не получилось так, что я оказалась в одном таком общественном месте с целой кучей детей. И подумали, что это мои дети, и смотрели на меня так, знаете, как-то, ну, такое ощущение, что ты какой-то маргинал.
Про что я говорила, что пока государство не будет реализовывать нормальную семейную политику, нормальную, не предъявит нормальную программу, государственную программу по поддержке семьи, в том числе многодетной, с определенным сводом правил, с определенными спорами поддержки, пока государство не скажет, ну, как бы, не проявит ответственность за реальную ответственность, понимаете? Ведь только деньгами этот вопрос не решить. Мне сегодня попало, я просматривала электронную почту, мне попало обращение, поскольку мы входим в ряд рассылок, мне попало письмо с обращением, что вот Государственную Думу выдвинуто предложение правительства Российской Федерации о том, что снимать налоги вот с этих 300 тысяч секретных денег по уходу за ребенком. Ну это что? Это семейная политика? Нет, конечно. Понимаете, пока мы не поймем, что семейная политика – это выгодно. Это выгодно. Не только потому, что это трудовой ресурс, но еще и потому, что человеческий ресурс – это сохранение страны. Мы можем постепенно разрушаться, пока мы этого не поймем. Мы разрушим семью, мы разрушим государство. Потому что государство – это большая семья. Вот в этом смысле. А ведь что такое семейная политика? Это фильмы, это СМИ целенаправленные, это средства на поддержку, ну, то, что сейчас как бы делается уже, да, частично хотя бы. Хотя не во всем, вот мой пример как раз говорит об обратном, да. Это какие-то определенные прерогативы, какие-то преференции в отношении семьи, которые позволяют, скажем, многодетная семья после 4 человек должна получать автомобиль стоимостью в 2 раза дешевле, чем его реальная стоимость. Что это трудно? Это совсем не трудно.
Я слышала предложение, например, каждый последующий ребенок по комнате добавлять.
Ну, давайте будем на реальных основаниях стоять, да. Вот. И как только вот появится система вот таких вот поощрений, я уверяю вас, на многодетную мать буду смотреть иначе.
А ведь раньше же, по-моему, в Советском Союзе давали как раз вот сообразно, ну, по количеству комнат как раз.
Нет, тогда метраж зависел. Ну, тогда ведь вообще, надо сказать, что метраж квартир наших хрущевок был не настолько велик. Так что ориентироваться на то, что было там, не очень правильно. Потом, понимаете, очень многие многодетные семьи рожают детей, потому что дети получаются, извините меня, по случаю, а не потому что они убеждены в том, что вот каждый новый ребенок – это счастье. И поэтому в народе уже родилось такое явление, как неуважение, потому что расценивается это как способ получения вот этих денег. Понимаете? То есть тут надо какая-то система оценок, система критериев по отношению к семье. За счет чего это? Это ведь очень большая, серьезная работа. Я, например, сегодня так как вижу, но специалистов пока в этой сфере у нас недостаточно. Главное, к чему стремиться. Как мы в конце этого круглого стола скажем? Нужно рисовать, так сказать, идеальную какую-то модель, к которой надо стремиться.
Вы по поводу ситуации с начальной школы что-то будет еще предпринимать или сейчас ждем ответ власти?
Я бы хотела, во-первых, чтобы какое-то произошло, какая-то встреча власти и общественных организаций, населения, родительских общественных организаций. Я не понимаю, почему не инициирована такая встреча. Попробуем что-то сделать, попробуем обратиться, потому что, я повторяю, надо же научиться слышать и слушать друг друга. Вот. Тут ведь, может быть, понимаете, я ведь не знаю, а может это благо, то, что нам сегодня предложили. Но вы докажите это, организуйте так, чтобы не было так, как это произошло 20-го. То есть я за то, чтобы была инициирована такая вот взаимная встреча. Потому что если соберутся одни эротические организации или педагогические, это для себя любимых опять пропеть песни, и все это канет в лету. А вот если встретятся, вот если поговорят, если найдут какие-то точки соприкосновения, вот тогда будет результат. Ну, и я вам честно скажу, я как человек, как бывший руководитель, я не понимаю, когда начальник управления образования обвиняет во всех грехах, всех, и директоров прежде всего, а не себя. Если процесс не пошел, вини себя в первую очередь. Ты руководитель, ты отвечаешь за все, что происходит в городе.
Вы лично сейчас вот больше всего за какую проблему болеете в нашем обществе? Для вас вот что бы казалось нужно в первую очередь разрешить?
За проблему воспитания детей. Я хочу, чтобы у наших детей были точки опоры, нравственные точки опоры. Я хочу, чтобы они хотели учиться, потому что система образования идет в ногу со временем. То есть информационное поле достаточно гибкое, масштабное и даже агрессивное. То, чтобы ребенок знал, как получать информацию. Чтобы ребенок мог слышать музыку, чтобы ребенок мог видеть произведение искусства. За счет даже новых технологий, новых средств вот этих вот информационных. Я хочу, чтобы он знал историю. Я хочу, чтобы он знал историю своей страны и всего мира. Это я говорю про своих внуков. Вот сейчас, когда я произношу это, я говорю про своих внуков. Я хочу, чтобы он выучился хорошо, получил образование достойное, чтобы он нашел потом себе работу, чтобы у него было обеспеченное будущее. Я не говорю о том, что очень богатое. Это и не нужно. Мы ведь не унесем с собой на тот свет все, что нам. А вот для того, чтобы ему быть достойным членом семьи и свою семью, так сказать, иметь, вот надо все это иметь. Семья – это прежде всего, вот для семьи это все и делается, чтобы он мог воспроизвести себе потом. Потому что человек, лишенный образования, человек, лишенный знаний истории, человек, лишенный умения видеть и слышать прекрасное, он не способен к воспроизводству. Он убивает сам себя.
Мы выходим в эфир накануне 9 мая. Хотелось бы попросить вас, Надежда Ивановна, как-то поздравить наших радиослушателей. Аудитория большая, и что бы вы пожелали?
Я, конечно, поздравляю всех радиослушателей, прежде всего ветеранов, с нашим замечательным праздником. И хочу сказать, что, наверное, для меня это самый святой праздник, потому что вот там проявилась та сила духа народа, который сегодня востребован в нашем обществе. И все было непросто, все было неоднозначно. Но люди шли за победу, люди защищали Родину. Вот это очень важно. Вот эти понятия, они должны умирать. Тогда будет страна, тогда будет народ, а не население.